Так, у нас сегодня 119-е занятие из нашего цикла. Мы продолжаем изучать сюжет, предложенный в Геморе по поводу пророка Оши. В прошлый раз мы говорили о супружестве Моше Рабейну. И сейчас, значит, было отклонение некоторое. Сейчас мы возвращаемся к Геморе. И сказано: «Омар ло ха-кодеш боруху ло-Оши». Сказал Всевышний Оши: «Не стоит ли тебе поучиться у Мойши, твоего рава?» И после того, как я стал разговаривать с ним, он отделился от своей жены. «Так же и ты отдели себя от нее». Моше отвечает: «Рибон Шалойлом, господин мира, есть ли Боним именно? Есть у меня дети от нее, и не могу я тослать ее и развестись с нею». Сказал ему ха-кодеш боруху: «То ты, но жена твоя блудница, и дети сына блуда, и даже не знаешь, твои они дети или не твои, и ты не можешь отделиться. А я...» И, значит, и дальше идет разговор о себе, что он более не может отделиться. Еще это сюжет, который мы будем сегодня рассматривать. Ну и, как всегда, мы будем подходить к тому, что говорит Гемора, проблемно. Мне, например, непонятно, зачем здесь привязана история про Моше Рабейну. Можно было сказать просто: вот ты женился, вся такая жена, такие дети, садись. Говорит: я не могу. Каким-то причин, которые Гемори указан. Тогда ему Ха-Кодеш Боруху ответит то, что ему ответил здесь Гемори: ты не можешь, так а что ты мне говоришь, чтобы я отправил свою жену Исраэл от себя? Все бы очень гладко шло, и в сравнении с Моше ничего не добавляет. Вот наша задача — понять, для чего это сравнение здесь дано. В этом будет суть этого занятия. Значит, ну, давайте разбирать этот диалог. Значит, диалога, конечно, не было. Понимаем, мы не дети. Это Гемора представила такой сюжет, опираясь, ну, тут непонятно. Если раньше она опиралась, когда давала имена детям, имена жене, вся история с блудом, мы находили конкретные псуки у пророка, которые про это говорили. Этот отрывок из пророка ничего общего с Моше Рабейну не имеет. Он выглядит так, что здесь Гемора построила от себя уже продолжение сюжета. Раньше было основано на тексте, а сейчас Гемора вполне так и сможет, основываясь уже на своих идеях, развивать этот сюжет. Так это выглядит. Вот мы, значит, будем вникать в то, что здесь сказано. Значит, отправь ее от себя, развод. Говорит: не могу. Почему? Дети от нее. Интересный этот момент. Он говорит про нее, что у нее удерживает развода дети. Это нормальная, обычная ситуация, которая в жизни встречается. Человеку трудно расстаться с женой из-за детей. Почему такого особенного? Ну, развод — это разрыв. Это разрыв, это разрушение семьи. Это разрушение бьет по тем людям, которые в семье составляют семью. В первую очередь бьет по детям. Почему? Именно по детям. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. За факт очевидный сам по себе. Дело в том, что как ребенок появляется на свет? Он был союз папы и мамы. Вот так он возник, этот человек. Этот раз союз уходит, разрушается, и по нему, вследствие этого союза, нанесен удар. Причем не просто в голову, в саму природу. Здесь как бы вот протестует природа ребенка, природа человека. Она гораздо важнее, чем мысли. Мир не стоит на размышлениях и на мыслях, он стоит на основании природы человека. Вот по этой природе нанесен удар. Поэтому и будет восприниматься болезненно, естественно. Если сравнить, так сказать, перенести это на модель, есть дерево, и у него корень. Ребенок — дерево, а родитель — это корень. Вот это что произошло? Корень разрушается, что будет с деревом? Ему будет не сладко. Дальше можно, опираясь на разум, еще на что-то, какие-то вещи, как-то сгладить, но удар по природе нанесен. Дальше. Из этого не надо делать вывод. Вот есть дети, значит, такую семью надо обязательно сохранить. если оставить как есть. Ничего нельзя починить. Нравится. Ну, так и пришла мысль, давай разведемся. Дети пробуют, не получается, что дома какая атмосфера для детей. И ну, вот надо выбрать, что так сказать, что хуже. Где продолжение жизни? И для себя, и для детей. Они тоже люди. Где продолжение жизни? Это трудный вопрос, который, конечно, вникать сейчас не будет. Он каждая ситуация решается по-своему. Тут нет общих рецептов, которые предусматривает гет. Неважно, сколько детей, хоть 10. Есть такая концепция гет. Но есть пострадавшие. Значит, так вот, да, здесь еще один интересный момент. А Кодыш Борху, языком Гемур, говорит Оше, отошли от себя ее. Акцент делается на нем. Не на ней, не на детях, а на нем. Ты отошли. Что это означает? Да, у человека есть дети, он о них заботится. Но акцент на нем. Это его дети. Это его природа. Это в каком-то смысле эгоизм. И другой ребенок очень тепотечный и умный, говорил мне моего лоботряса. Но моя связь с моим не такая, как всем эталонным. Почему? А он же лучше другой, это лучше, объективно. Я понимаю, что он лучше. Эгоизм говорит, это моя природа. Я не могу от нее, так сказать, могу своей природе сделать плохо. Есть такой момент здесь тоже. На что Гемора указывает? Ты отошли. От себя оторви. Не просто отошли, а от себя оторви. Тоже трудно. Так. Значит, Гемора приводит здесь параллель между семьей конкретной Оше, которая его сама собственная природа не позволяет ему править его, ее и детей, а себя, сравнивает с тем, как Оше относится к народу. Народ – это тоже жена. Какая параллель здесь приводится в этой Геморе? Какое у него здесь отношение? Один из детей, третий, назван Луами, не мой народ. Как мы говорили, все эти имена, они вызваны тем, что с Оше было самим. Если сыну дали такое имя, Луами, значит, он сам соответствовал этому имени. Он про этот народ говорил Луами, не мой народ. Вот получаются ножницы. Когда это его семья, его природа. Он не может отправиться. Когда это народ, его позиция такая, Луами, это не мой народ. Нет же проблемы с тем, чтобы отправить их. На что он и говорит здесь, по сюжету Гемору, то перед тобой вся земля, ты можешь выбрать другой народ, поменяй народ. Он готов, это не мой народ. Значит, сейчас мы это изучим, эту концепцию. Отчасти мы это уже изучали в предыдущие разы. Что стоит за понятием «не мой народ»? Мы приводили пасук из Оше, который говорит, и будет про будущее же, и будет там, где было сказано им, вы ло ами, вы не мой народ, будет сказано им, бней кейл хай, сыны Бога живого. Из этого мы так понимали, что значит мой народ, ами, бней кейл хай. Кел – это имя Творца, обозначающее распространение шефы. А Хай – это как представлялось, такой Ризаль, гематрия 18, 6 умножить на 3. 6 – это буква В, канал шефы. 3 – это 3 канала шефа. Одно число, 18, значит, 3 канала сходятся в одной точке. Эта точка есть как раз точка, где вот и есть жизнь. Она питается жизнью этими 3 каналами, которые идут сверху, и дальше придет в творение. Есть место жизни. Хай. Вот они – это подключение к этой точке. Этим 3 каналам, которые работают вместе, сходятся в одном. Это ами. Хай. Это вот было в тот раз. Сейчас мы немножко продвинемся вперед в этом понимании. Будем работать с числами. Посмотрим на само слово ами. Мой народ. По смыслу это то, что подключено к этой точке, получается, шефу жизни, Кельцхайм, как бы. Тогда это ами, мой народ, народ Всевышний. Гематрия ами, айн 70, мем 40, 610 и ют 10, 120. Это число известное. И мы про него много раз говорили, неоднократно. Было сказано, после потопа люди будут жить 120 лет. Говорили, что люди так не живут. Раньше вообще больше жили, потом меньше жили. Кто сейчас дотягивает до 120? Человек будет жить 120 лет. Он не соответствует реальности. Объяснение далось такое. Значит, 120 – это концепция тикун. А именно, имя Луким, 5 букв. С этим именем было построено творение. Первый парк Хумаш. И вот комбинация всех этих 5 букв, всевозможные комбинации брать, получится 120. Это из математики известно. Вот получается, что 120 лет, оно связано с творением, с всевозможными воротами, которые есть в творении. Все комбинации этих 5 букв. Творение может все человек идти по этой линии, по другой, по третьей, какие угодно вороты, но все они вписываются в эти 120. И может на самом деле 300, 400, миллион, но обозначение 120 исходит из первого Перек Хумаш, где творение было создано с именем Луким. Там возникает число 120. И вот 120 – это приход к полному тикуну творения. Это 120. А появится Адам, человек. Но события могут идти в другом направлении. Число 120 может по 120 каналам, условно говоря, будет все разрушения. С одной стороны, это с плюсом может идти, а с другой стороны, с минусом. Если идет на минус, это галут. Если на тикун, наоборот, это уход к человеку, это исправление, это выход из галута, это геула. Как посмотреть на это 120? Ну, теперь давайте складывать. 439 – это галут. И прибавим 120. Число, с которым мы сейчас работаем. Сколько получится? Правильно. 559. Что это, хорошее число или плохое? С плюсом оно или с минусом? Это зависит от того, куда 120 идет. Если 120 идет в сторону разрушения, да, мы идем в погружение в галут. А 559 же минус. Но если это наоборот исправление, это выход из галута. А 559 это плюс. Давайте посмотрим на это с точки зрения исправления, выхода из галута. Люли направим на этот вектор со времен. Там у нас известное число 1000. Число обозначает приход в конец. Так вот, 559. И что не хватает до 1000? 441. Это гематрия какого слова? Забыли, я помню. Эмет. Истина, эмет. Вот теперь проанализируем качественно это соотношение. Эмет. Ему рассказала. Эмет ушло из мира. Верим Гемуре. Верю Гемуре. Не обязательно Гемуре, можно на улицу посмотреть, на что сейчас происходит. Вот нет, осников сомнений не останется. Где там Эмет? Кто имеет? Днем с огнем не сыщешь. А что стоит за тем? Почему? Из-за чего? А вот посмотрим эти числа. 120 направлено в сторону минус. Килкуль. Разрушение. Разрушение в галут. И тогда, естественно, Эмет уходит из мира. В чем причина? Разрушение в человеке. Все. Какой там Эмет? Вот причина. Дальше. Хорошо, Эмет ушло из мира, а человек отдельный. Что он обязан идти как мир, его тянет вниз, что ли? Не обязательно. У него есть выбор, у него есть сила, коих, плыть против течения. Зачем он должен разрушать себя? Идти в ногу со временем? Пусть они идут. Отстань от этого времени. Будь позади него. Иди в ногу со временем. И тогда что будет? Будет исправление человека. Секунд. Тогда он будет как-то получать Эмет в свои руки. Свою голову, свое сердце. И уже Эмет для него не ушел из мира. Он может строить жизнь свою на этом Эмет. Следовать этому. Давая улыбку Всевышнего. Зеленый. Это вот одно. Теперь. Мы говорили, что вот этот Эмет в конце времен вернется, естественно. Давайте теперь с точки зрения чисел посмотрим, что это означает. У Геулы есть разные числа. В частности, число 17. Про это говорили тоже. Вот Эмет 441. И прибавим 170. 170 есть 17. Просто на порядок выше. Сколько получится? 441 плюс 170. 611. Внимание, какого слова? Тойра. Вот новая идея возникает. Тора, Эмет и Геула. Если Тора имеет силу Геулы, тогда она Эмет. Если она не имеет силу Геулы, она слабая, она больна. Тора Галута – это не сильная Тора. Если бы она была сильная, за окном бы не творилось этого всего безобразия. Той штуки, которая стоит на горе, не было бы. Понятно, о какой горе я говорю. Мы бы не знали, где вообще арабы находятся. Но нет этой силы. Это Тора Галута. Значит, другие народы этой Торы не имеют. Понимаете, мы в большом плюсе. Но это не то, что так и было задумано на Синае. То, что было дано на Синае. Меньше. И это общее, это вот в поколении так. Не только в этом, и в предыдущих тоже. Галут давно тянется. Не в течение последних двух веков. С другой стороны, человек, отдельный человек, у которого есть этот Коэх Геула, и он живет на нем в какой-то степени, естественно, у каждого там по-своему будет свой расклад, он может иметь эту сильную Тору, чистую Тору, Тору Геула. И вот это все из этого уравнения видно, равенство. 411 цемет плюс 170 Геула равно 611 Тору. Видим, что как числа помогают увидеть концепции того, что происходит в, чем, в том мире, в котором мы живем. Чтобы мы не были слепыми, мы должны смотреть глазами этих чисел, Торы, этих изучений, которые происходят. Не быть слепыми. Бываются интересные вещи. Продолжим идти в этом направлении. Раз нас несет в этом направлении, продолжим. Та же самая концепция. Геула, Галут, 439. Теперь. Вместо 120 мы возьмем другое число для Геула. И сколько лет будет жить человек 120, вот жизнь человека направлена на тикун? Каждый будет жить 120 лет, сказал Хумаш. Живем. Каждый связан с этим числом 120. Он писан творение, он делает либо тикун, либо разрушение. Число 120 для любого. Но мы сейчас не 120 будем прибавлять, а 45, Адам. Когда 120 превращается в полный тикун, абсолютный тикун. Все исправлено. Адам, 45. Это же самая гематрия, 45, у слова Геула. Это и понятно. Геула – это и есть исправление человека. В этом суть. Не в том, что будет здание построено, а человек будет исправлен. Будет человек исправлен, тогда и здание будет построено, да и самих. Вот мы примерно 45. И тут как хотите трактуете, это человек или Геула, суть та же самая. 439, 45, и мы добавим еще одно число. 290. Почему это число, о чем оно говорит? В Данииле есть в его книге в конце сказано, что вот после упразднения ежедневной жертвы, до воздвижения мерзости, имеется в виду идола, пройдет 290 лет. 1290. Ну, тысячу надо в сторону отставить, потому что это концепция всего витка. Мы смотрим на число 290 с точки зрения 1290, то есть с точки зрения всего витка. И вот что сказано. Упразднение жертвы. Ну, Исламикдаш, разрушение храма. До вот этой самой башни, по сути, до идола. Полный уход вниз. Число 290. Дальше, как ушел вниз, так можно и подняться по тому же самому каналу. Канал тот же самый, другой не придумаешь. Как спустился, вот потому и будешь назад идти. Дорога. 290 тоже идет с плюсом или с минусом. Вот мы сложим эти числа. Галут 439. 45 Геула или Адам. Это выход из Галута. И 290 с плюсом возьмем. Как выход из этого канала. Если мы эти три числа сложим, получится в сумме 774. И поскольку мы выходим из Геула, мы идем к концу времен, к тысяче. Что нам не хватает от 774 до 1000?
226.
226. Мы получили гематрию, которая связана у нас с именем Мишель бен Йосеф. Вот все тут, пожалуйста, все эти вещи сходятся вместе. И Тора, которая Мэт, и Геула, и Тикун, общий, выход из этого канала негативного. Вот разницу мы получили. Мед. Так, ну это вот числа, которые... Нам дали какое-то представление, мы отталкиваемся от Ами, народ. Шли в сторону, а сейчас возвращаемся к Геморе. Значит, народ оторван от этой точки, от Эйцхая, это Галут. Но, хотя это и Галут, тут могут быть разные уходы. Какой уход имеется в виду Ошия, когда сказал «Ло Ами, не мой народ»? Ну, из Гемора видно, по сюжету Геморы, у тебя есть другие народы тоже. это уход за черту, погружение вниз. Вот это Оши увидел. И мы должны ему верить, между прочим, это пророк, это не сочинил. Народ ушел на уровень, когда он уже зашел за черту. Он настолько лоами, не мой народ, настолько вниз уже ушел, он может быть заменен на другой. Оши это видит и констатирует факт. Здесь есть некоторая несогласовка, а именно, которая в Геморре, так сказать, выявлена. По поводу народа, он сказал «Луами». По поводу своей собственной семьи, он так не сказал. Он не может расстаться с ними, сказать, что не моя семья, он на это не готов. Как он сказал «Луами» про народ? Он же еврей. Он это прекрасно понимает. Он понимает, что он не китаец, не румын, не турк. Он член этой семьи. Это очевидно. Как же он говорит «Луами»? Не мой народ. Я не член этой семьи. Проблема. Как можно эти две вещи одновременно, так сказать, говорить? Ну вот ответ вот в чем, что он увидел народ, ушел под черту, условно говоря. Сам он не ушел под черту. Это тоже очевидно. Он это видит. И поэтому, поскольку он над этой чертой и близок к Творцу, а они под чертой, это дает ему основание сказать «Луами». С одной стороны, он еврей, он понимает, что он по природе с того народа. Когда основываться только на природу, он не может разрушить свою семью, отослать их от себя. Это основано на его природе, его природа не такая. Это и есть ваше. Но у него есть еще другой отсчет. Более верхняя точка, как он смотрит на вещи. Он видит эту черту, он видит, что он отделен от них. И с этой точки зрения он говорит, «Луами, не мой народ». Это есть двойственность такая. И она вполне обоснована. Человек не идет со своей природой. Идет высоким своей природе, как Авраам поступил, Авину. Ему очень не хотелось отправлять Ишмаэля и Агар от себя. Машка, это было рад для него, зло. Он еще сказал, слушай, Сару в данном случае, я отправляю. Он это сделал. Почему? Был более высокий голос. Не пошел за свою природу. А с другим сыном Исхака Авину еще больше. Там просто связь была такая, что он, и большие души были связаны. Такой план. Все равно пошел против. Так и Оша идет против. Его природа связывает с народом. Но есть более высокая часть в нем. Всевышний говорит, а здесь согрешили, вот смотри, что происходит. Он говорит, да, так. И вроде бы он прав. И вот именно для этого Гемора приводит эту историю с Моше. Поучись у Моше. У нас вначале был вопрос, зачем вообще эта история здесь? К чему? Вот мы сейчас пришли к точке, где мы видим, для чего это было дано. Объяснить, почему Оши все-таки был неправ, почему глубоко неправ. Почему большое наказание за это. Поучись у Моше. Ну, чему же надо учиться, давайте смотреть. Куда мы будем смотреть? В книгу. Книгу Бытия, Хумаш. Значит, история про Хет-Эгел, золотого тельца. И некоторые псуки отсюда мы прочтем, которые связаны с нашим сюжетом. «И сказал Господь Моше, ступай, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Что здесь происходит? Народ развратился, народ твой. Они спустились под эту черту, и они не могут называться мой народ, а не твой народ. Скоро уклонились они от пути и сделали себе тельца литого, поклоняясь ему. Явно ушли за черту. Синая сделать, а выйдя за рот, уму непостижимо. Огромное падение. И сказал другой пасук, а теперь оставь меня, и возгорится гнев мой на них. Я истреблю их и сделаю тебя народом великим. Ну, если речь идет об истреблении народа, очень действительно глубоко под чертой. А где Моше? Над чертой. Я из тебя сделаю народ великий. Мы видим, что действительно есть пересечение с историей Соши. Он тоже увидел себя над чертой, а народ под чертой. Как раз о том, о чем здесь говорит Хумаш. Поэтому нам раньше казалось, что этот сюжет как бы сюда притянут. И Мора сама по себе развивает мысль. А сейчас мы видим? Нет. Она опирается тоже на текст. И вот оказалось, что текст у пророка Оши связан с приемом отрывком из Хумаш. Что неожиданная связь. Но по существу это и есть. И в этом пасу, который мы только что прошли, есть интересный момент. Интересно, как его объяснить, как начинается пасук. А теперь оставь меня, и возгорится гнев мой на них, и я истреблю их, и сделаю тебя народом великим. Оставь меня, как начинается пасук. Ну, смысл в этом? Оставь меня. Наоборот, он хочет какой-то жбор сделать мойши народ, почему он должен оставить Всевышний в этот момент. Понятно. Оставь меня. Его намерение. Объяснение такое. Ты будешь по одну сторону черты, народ по другую сторону черты, народ снизу черты, а ты сверху черты. В каком случае? Вот только когда ты оставишь меня. Вот для чего это сказано. Когда ты меня оставишь, тогда ты увидишь вещи глазами Оше. Он так и видел. Он видел эту черту, сам он над чертой, народ под чертой. Вот когда ты оставишь меня, ты также будешь видеть. То есть мы видим, что Оше отставил Всевышнего в этот момент. Поэтому сказано, поучись у Моше, он не стал оставлять. А как он стал действовать? Читаем следующий пасук. И Моше стал умолять Господа Бога своего. И сказал, прежде чем что он сказал, стал просить у Бога своего. Это очень важно. Хочет получить ответ. У него есть связь с Хакодеш Бороху. Поэтому у него есть возможность получить ответ. Он не отступил от Всевышнего. Бога своего. Опираясь на эту свою силу и связь с Творцом Мироздания, он начинает разговор. Чтобы разговор был успешен, надо было быть связан с тем, у кого просишь. Это была такая душа, которая могла сказать «Бог мой». Было правдой. И в чем, что говорит Моше? И сказал, «Зачем, Господи, возгораться гневу Твоему, народ Твой, который Ты вывел из земли египетской?» И так далее. Дальше идет целое такое несколько псуким, которые приносят обоснование к этой просьбе. Основание Всевышний должен слушать Моше. Ну вот мы сейчас на начало просто посмотрим. Народ твой. Теперь непонятно, кто же прав. Всевышний, который сказал, что народ под чертой. Творец прямо сказал. Моше говорит, нет, народ твой. Он над чертой. Кто прав? Ну, Всевышний прав, конечно. Тут, несомненно, нет над чертой. Ну а что, Моше Рабейну тоже прав. Он знал, что говорил. Не будет сочинять вещи. Он целую такую систему обоснованную представил наверх Всевышнему. И начал именно с этого. Твой народ. Ты не говори мне, что он за чертой, что он под чертой. Это не так. И как же это понимать? Какое основание у Моше сказать, что твой народ, что он над чертой? Что произошло? Моше Рабейну правил Цепору, свою жену. Но не остался без жены, у него была жена. Только Цепора. Кина, так учатся. Ну, была жена. А это Шхина. Что значит, что Шхина была его женой? Шхина – это она в верхнем мире. И вот и она есть свой он в верхнем мире. Верхний человек, как бы. Все это в бытие Творца. Есть у нее определенная область в его бытие, нижняя, которая называется Шхина. Самое приближенное к творению. Есть, значит, области выше, чем это. В частности, он, который дает шефу ей, то есть Шхине. Это их связь супружеская, там наверху. Моше Рабейну по своему месту в творении, по тем вещам, которые он делал к ним, он обладал силой, которая как бы способствовала тому, чтобы шеф от верхнего он шла к верхней она, к ней, к Шхине. Он был соучастником этого. В этом смысле она была его женой. И суть этой жены то, что она получает с шефа сверху. При помощи Моше она получала. Так воздействовала на эти верхние области, что вот она, так шефа шла к ней. Значит, он был ее мужем. Она его женой. Но, чтобы вот подняться на такой уровень, он должен был отправить Цепору. Почему? Мы говорили, что вот есть этот вирус материального, земного, который блокировал бы ему эту связь с этой верхней женой его. Он пошел против своей природы, человеческой. Ну, у него была, правда, другая человеческая природа, но он это сделал. И Чешская тоже была, что у него два ребенка от нее уже было. Значит, и пошел за этим, за Шхиной. Дальше. Рамхаль говорит о том, что корни нашамот еврейских, они находятся в Шхине. Ну, это не надо понимать только прямо в лоб. Шхина – это сам Творец. А нашама – это не Творец, это вещь созданная. По-видимому, Рамхаль имеет в виду здесь, как бы, корень нашамы есть место двойкут со Шхиной. И тогда получается, исходя из этого, что если Шхина – жена Моше, то и народ корни нашамы тоже его жена. И вот земную жену Моше отправил в сторону, верхнюю нет, то верхняя жена, Шхина или народ. Он не сказал «Лоами». Почему? Потому что он был женат как бы на женщине, которая корни нашамот. Это близость к Творцу. Шхина – это сам Творец. Ему сказано: «Оставь, тогда ты узнаешь, что ты по другую сторону черты от народа». А он не оставил. Он был женат там наверху. Он не сказал «Лоами». Оше сказал. Он не имел жену, как Моше. Он был связан с народом на другом уровне. Моше был связан с народом на самом верхнем уровне. Корни шамот. Он не сказал «Лоами». Для него, в его зрении, в его понимании, в его видении, это был его народ, была его жена, его дети, здесь внизу, которых он просил. «Твой народ. Я вижу вещи по-другому. И так можно посмотреть». У народа тогда два состояния. Если посмотреть с глазами Моше, что тоже правда, то он и скажет: это твой народ. Не надо говорить «Лоами», не мой народ. Поэтому Гемара говорит: поучись у Моше. Ну, что значит «поучись у Моше»? Моше был такой, что вот, у кого еще жена была как жена? Только у него. Но тем не менее, есть, так сказать, можно поучиться. Что Гемора говорит. Можно идти к этому пониманию, что вот еврейский народ не просто то, что здесь внизу происходит, а какое-то верхнее образование тоже, с которым ты связан, про которое ты можешь сказать, если получишься у Моше: это мой народ. Я люблю этот народ. Эти слова «мой народ», «я люблю этот народ» основаны не на животном соотношении с этим народом, не на природном, а на более высоком уровне. Пусть не на уровне, как Моше, конечно, нет. Но можно поучиться у этого. И зря ему говорит: поучись. Можно. Можно дойти до этого уровня в понимании своего места в еврейском народе, часть этого народа, такая, что ты скажешь: это мой народ. Почему-то, что мы рассмотрим себя уже на этом более высоком уровне. Так. Теперь продолжим учение Хумаша. Дальше в этом направлении пойдем. Значит, там дальше идет развитие, что это такое, что Моше Рабейну ломает этого тельца и все, что известно с этим. И потом он идет назад, наверх. И возвратился Моше Господу и сказал: совершил народ сей грех великий. Они сделали себе божество золотое. И вот ты, и вот, не простишь ли ты грех их? Если же нет, то сотри меня из книги твоей, которую ты писал. О чем идет речь? Книга, которая принадлежит Всевышнему, которую он писал. Что за книга? Это не фигура речи. Маш писал определенные книги, которые писал какой-то Шбаху. Надо только понять, что за книга. Что имеется в виду? Как живет? Он сделал что-то. Это, ну, не просто поел там бутерброд с сыром, а что важное сделал. И где теперь это важно? Событие кончилось. Есть последствия. В самом человеке это как-то сказалось на его внутреннем мире. Дальше, если он еще вот такой, что он делает воздействие на творение, это в творении могло как-то запечатлеться. Киркоров, он сделал большое в творении разрушение. И дальше это может быть отмечено в верхней этой книге. Это след этого поступка поднимается сюда наверх, определенная сила возникает, которая не только в человеке делает изменения, в творении, а поднимается сюда наверх. И вот она там существует. Где она существует? Вот в какой-то там области. Эта область называется книга Творца. Вот линия человека есть, и она там наверху, в этой книге, запечатлевается. И, по-видимому, эта книга, она место двойкут. Конечно, не сам Творец. В нем ничего не будет запечатлеваться. Но это место, приближенное к Творцу. Вы называете «моя книга». Это место двойкут. когда приходит Всевышний, вот Иошев непосредственно. И вот в этой книге есть наши записи важные. Общая запись – это линия жизни человека. У одного, у второго, у третьего, у всех получается линия народа. Вот что мы еще говорим. Прости грех или сотри меня из этой книги. Это очень неожиданная вещь на самом деле. Отнесемся к этому непредвзято. Почему он с этим обращается? Сотри из книги. Не просто уйти со сцены в этом рождении. Это книга бытия, там наверху, она по всем Гилгулим идет. Эта книга связана с планом Творца. Постоянно ориентируется на план Творца. Как-то сотри меня. Очень трудно понять. Я дал такое объяснение. Вот человек живет. Он как-то вписывается в творение. Каждый. Каждый свой уровень. В данном случае мы говорим о самой большой душе. Но будем, давайте говорить не о самой большой, а просто о большой душе. Достаточно большой, чтобы играть роль вот в той самой книге. Значит, эта душа, она, так сказать, существенно вписывается в творение. Но мы можем не замечать этого. Можем считать ее совсем не особенной такой. Это ничего не значит. Она там наверху может иметь огромный вес. Неважно, мужская или женская. Сара Ривка из «Праматери». Огромную роль играет в творении. И в Гилгулим тоже. То сейчас это Ривка, откуда мы знаем? То это Сара? Есть она? Нет? Мы не знаем. Из того, что мы не знаем, еще не значит, что вот душа, она так, ее, она не весит там наверху. Так вот, она как-то вписывается в творение. Мой Шарабейну здесь. Он был связан с этим народом по своему происхождению, Медраш говорит. Когда Ихевет родила, она родила за один раз 600 тысяч. 600 тысяч. Имеется в виду, что Мойша Рабейну при появлении на свет был связан со всеми душами Ам Исраэл. Это было его место. Так его сделали, это его жизнь. Тут лишают его этого места. Большая душа, когда лишает это место, назначение в мире, она не хочет, она не согласна жить. Если душа поменьше. Да, жизнь любой ценой. Главное – жить. Душа побольше, большая, она так не будет рассуждать. Если ты, Всевышний, хочешь лишить меня этого места в творении, мне такая жизнь не нужна. Я не согласен. Я не согласен на такую жизнь. Мне не нужна жить любой ценой. Мойша здесь идет очень дальше. Он говорит, эту книгу не только конкретное рождение, что он, его жизнь в этой книге и в этом народе. Оторвать его от народа – это убрать из этой книги. Он не хочет остаться в этой книге без того места, которое он в этой книге имеет. Невозможно для него это. Он просит Всевышнего. Либо прощаешь, либо убирай меня. Я не могу так. Имеет право на эту просьбу. Хочет жизнь любой ценой. Каков последовал ответ? Следующий пасук. «И сказал Господь Моше, кто согрешил передо мною, того сотру я из книги моей». Чит. Если мы просто откроем ухо на то, что сказано в Хумаш, будут души, и не китайцы, не румыны, еврейские души, которые будут стерты, не просто из этого рождения ушли со сцены, из этого Гилгуля, а из той книги, то это уже возможно. Та книга, она связана как бы с планом. И это был ответ Моше. Кого я посчитаю нужным, того я сотру. И ты в этом месте Мойша Рабейну для нас. Для Всевышнего Моше не имеешь никакого голоса. Ты же можешь попросить. У меня есть свой план. И там я решаю, кого оставить в этой книге, кого нет. Также вот на конкретной сцене, которая называется «Какой-то Гилгуль», «Какое-то рождение у человека». И вот оставить человека в этом теле или убрать из этого тела, если речь касается большой души, это будет решать Всевышний. Согласно своему плану, тут мало что можно сделать, практически ничего. Но с умом просить за что-то, если знаешь, в каком направлении идти. Можно, но еще не ясно, шанс того, что он тебя услышит и вообще прислушается, он небольшой. Еще есть план, он выше всего, он выше наших хотений конкретных. Мне хочется это, живи со своим «хочу». У меня есть план, он решает, кому быть, кому не быть. На этой не очень, так сказать, радужной ноте мы это занятие кончаем. И дальше будет продолжение. Пожалуйста, какие вопросы? Все, да? Все объяснено? Да, пожалуйста.
Стерты из народа.
Некого выполняться, тут полно, так сказать, значит, есть план. Определенная точка в этом плане должна быть, так сказать, сохранена, сделанная совершенство. Работа дана нескольким душам, многим душам, одна и та же точка. Одна из них уходит со сцены, значит, без нее будет сделано. Я снова повторю, что микрофон в ту сторону направлен. Значит, речь идет о плане Творца. Должен быть сделать общий тикун, его план. Вот какая-то конкретная точка, которую надо сделать секунду. Там к ней подключено не одна, не две, а гораздо больше душ, которые этим вопросом занимаются. Если одна из них уйдет вообще, ну так другие сделают эту работу. План будет без этой души. Еще вопрос. Хорошо? До следующего раза. Всего хорошего.